мы читаем текст. Из послания к Римлянам, 8 глава, с 18 по 23 стих, и послание апостолу Павла к Коринфянам, 15 глава, 35 стих. Итак, послание к Римлянам. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». И послание к Коринфянам, 15 глава, 35 стих. «На то скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Аминь». Я не знаю, как объяснить нам, братья и сестры, но сегодня все проповедующие мы говорим вот в теме одних мыслей. Мы – вечность, Бог, наше тело. Мы вспоминали тех, кто ушел от нас. И мы ожидаем этой встречи с ними. Мы ожидаем этой встречи. И перед нами прошли эти праздники Христово воскресения. И сегодня хор вот так вдохновенно нас благословляет именем Господним в этом прекрасном пении. И для нас воскресение Иисуса Христа – это особое событие, потому что мы ожидаем своего собственного воскресения, хотя мы здесь находящиеся еще на земле. И вот это событие воскресения Христа, оно изменило 4000-летнюю историю рода человеческого. Мы как-то рассуждали с вами, что люди, которые жили до Иисуса Христа и умерли, они все находились в преисподней. И только разница в том, что в преисподней были тоже разные места для праведников и грешников. И притча о богаче и Лазаре немножко нам приоткрывает вот эту картину вечности именно в преисподней, что происходило там. И с приходом Иисуса Христа для людей, живущих, появилась новая надежда, то есть надежда на воскресение мертвых. И Павел так и пишет: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». И вот вопрос к нам всем: хватит ли нам терпения дождаться вот этого славного дня? Хватит ли нам вот этого дерзновения пред Богом оставаться верными Ему? Но мы, продолжая наши мысли, говорим также о том, что для людей, умерших до Христа, изменилось их место пребывания во время воскресения Христа из мертвых. Если до этого мы сказали, что люди находились после смерти в преисподней, и то в разных местах, то после воскресения праведные перешли в рай, а грешники перешли в ад. И два места Писания говорят нам об этом. Матфея, 27 глава, 52 стих, 51 говорят о том, что когда Христос воскрес, то и гробы умерших святых, они открылись, и они вошли во святой град, и явились, написано, многим. А в книге Откровения, 1 глава, 18 стих, говорит о том, что Христу принадлежит ключи ада и смерти. То есть Он является распорядителем душ человеческих после смерти. Ему дана эта власть. И когда Он прощался со своими учениками, Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И вот это дает нам сегодня такое право говорить или размышлять вот об этом, о смерти, о жизни, о теле, что будет с ним. И вот для нас, людей верующих, членов церкви, вопрос нашей вечной будущности и как она будет проходить и в каком теле, остается вопросом исследования. не любопытство, нет-нет, а исследование глубокого духовного размышления. И вы знаете, вот есть интересный текст, который как раз и говорит нам вот таким побудительным мотивом. Павел писал в послании к Коринфянам во второй главе следующие слова. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. И что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Вот удивительный текст, прочитанный сейчас перед нами. Вы знаете, когда мы проводим собеседование с теми, кто готовится принять святое водное крещение, и вот очередное состоится 18 июня на Москве-реке, то мы спрашиваем всегда, а вот если вы отошли в вечность, не успев принять святое водное крещение, где вы будете? И мы задаем вопросы, вы веруете, что Господь простил вас? Вы веруете, что вы имеете жизнь вечную? И знаете, вот так вот определяется еще вот та составляющая нашего рождения свыше. То есть всякий рожденный свыше, вы знаете, он отвечает на эти вопросы очень просто. И мы с вами отвечали также в свое время, когда нас спрашивали, ты веришь, что Господь Иисус твой Спаситель? Верю. Ты веришь, что Он простил тебя? Верю. А если умрешь, где будешь? Как где? В раю. То есть вот эта внутренняя уверенность, она не от нашего познания ума. Она от того, что Дух Святой в нас. Он говорит нам. И вот Павел говорит о том, что вот мы имеем ум Христов. В этом и заключается одна из составляющих рожденного свыше, что мы имеем ум Христов. Конечно, не тот, который он имеет, но вот эта принадлежность нового человека, она и говорит о том, что мы имеем этот ум Христов. Мы входим в Его полноту благодати. И вот возникает вопрос, что нам все-таки открыто? Мы сегодня уже слышали об этом, может быть, в чем-то будет повторение, но оно всегда полезно для нас. И вот мы читали из Римлян послание, я хочу еще раз прочитать, 19 по 22 стих. Смотрите. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». То есть грехопадение в Едемском саду коснулось всего животного мира, растительного мира, до самой земли. Когда Бог говорил наказание Адаму, Он сказал, проклята за тебя земля, то есть все, что на этой земле находится под проклятием, но не во всей полноте. И вот мы читаем о том, что в человеке после грехопадения, мы уже слышали этот текст, Бытие, 2 глава, 17 стих, произошло это разделение души и духа от тела, не в прямом смысле, что человек не стал тройственен вот в своей сути, он во внутренне стал тройственен. В том отношении, я еще раз хочу прочитать этот текст, 2.17 Бытие, когда Бог сказал Адаму, «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть мы уже слышали, что человек до грехопадения был бессмертным. Но когда он вкусил этот плод, он стал смертным, произошло внутреннее разделение. Разделение именно между душой и духом и телом в том отношении, что все было совокупно, было в единстве, а здесь произошло разделение. Нет единства. И вот животный мир подвергся рабству тления из-за нашего падения, из-за падения наших прародителей. И мы читаем 19 текст, стих этой 8 главы к Римлянам. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». То есть это отразилось именно на всем мире и животном мире тоже. Буквальный перевод или значение «с надеждой ожидает» подразумевает или говорит нам о том, что животные смотрят, вытянув шею. Вот есть такая программа о животном мире, и показывают, как животные себя ведут в этой среде природной. И вот многие из них в случае опасности, они поднимаются, то есть на задние лапки, вытягивают шею. И вы знаете, вот этот интересный момент открывает нам то, что они смотрят, чтобы не было опасности, а с другой стороны, вот это слово «с надеждой» означает, что они стоят на цыпочках, напряженно смотрят вперед, когда произойдет это избавление. Когда произойдет вот это, когда войдет славу человек свою, чтобы избавиться тоже от тления. Я хочу еще раз прочитать этот текст. Смотрите, 19 стих. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде». Если Господь позволит, мы будем говорить о тысячелетнем царстве. Это очень тоже интересная тема. Какова там будет жизнь? И вот здесь как раз вот приоткрывается вот эта одна из составляющих, что тварь смотрит с надеждой, когда произойдет это преображение. То есть они стоят на цыпочках и смотрят вперед, как и мы, люди, ожидаем, когда Господь придет. В ветхозаветный период евреи были знакомы с Божьим обетованием об искуплении мира и о возрождении творения. Исаия говорит в 65 главе 17 стих именем Божиим, от имени Господа. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». То есть иудеи предвидели чудесное время, когда вся боль, притеснение, рабство, тревога, где горе, преследование прекратятся, и Господь установит свое совершенное царство мира и правды. И вот Писание говорит нам, что именно перед началом вечности будет тысячелетнее царство, которое будет отражать такую, знаете, небольшую часть вот этого будущего, когда наступит вечное. Судьба природы неразрывно связана с человеческой, когда, то есть с нашей судьбой. Она связана, потому что с человеческой славой будет тоже связаны они, когда человек будет уже во славе. И вот Павел-то здесь и пишет, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Вы знаете, замечаем или нет, но есть огромная разница между животными, живущими дома, и живущими на воле. И вот кто имеет домашних животных, то случаются случаи, что их просто выгоняют на улицу. Я вот замечал, что животный, который живет именно вот имеет хозяев, он другой. По своему даже, знаете, вот таким, ну, восприятию всего, отношению. А когда животное один живет на улице, беспризорный, мы скажем, бездомный, то у него и вид такой понурый. Посмотрите на кошечек или собачек, которые дома и которые на вот именно выгнаны из дома по каким-то обстоятельствам или причинам. Об этом сегодня люди борются, доказывают, что говорят, что это неправильно, что это неправильное отношение, целые организации существуют. А животный мир, он страдает. Страдает и мы, вот здесь, как он Павел подчеркивает, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вы знаете, простите за такое сравнение. Мы здесь на земле, как выгнанные животные, ожидаем, когда произойдет это усыновление. И нам трудно сегодня представить эту картину, когда Бог выгонял Адама и Еву из рая, когда Он поставил этого херувима с этим огненным мечом. Трудно представить этот ужас, который они пережили. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. И вот мы рассуждаем. Возникает вопрос, для чего же это телесное воскресение? Мы можем задаться вопросом и спросить самих себя, почему бы просто не воскреснуть духовно? Хотя есть места Писания, говорят, что мы будем как ангелы на небесах. То есть, это не говорит о том, что мы будем только духовны, но мы будем и телесны. Мы будем просто уже в другом измерении и в другом теле. Мы сейчас будем говорить об этом, и уже было что-то сказано и до этого. Дело в том, что тело необходимо для полной сущности человека. И причина заключается в том, что мы имеем даже ответ на то, что говорим, что тело наше является храмом Духа. То есть внутри нас живет не только Дух жизни, а в верующем живет еще и Дух Святой. И Павел пишет в послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». Братья и сестры, мы должны вот на этот текст обратить внимание еще с какой стороны. Когда мы становимся верующими, иногда можно обратить внимание на то, что мы становимся безразличны к своему телу. И вот это иногда заметно. Даже я как-то слышал, да какая разница там его, это тело, кормить там, поить. Съел что-то, да и съел. Да что там к врачам ходить? И я сталкивался с этим в молодости, никак не мог понять вот некоторых членов церкви, когда они пренебрегали своим собственным здоровьем. Когда они сознательно пренебрегали этим. А Писание говорит, слушайте, что наше тело, это оказывается храм живущего у нас Духа Святого. То есть мы должны быть осторожными в обращении с нашим телом. Бог сотворил человека в качестве совершенного, законченного целого. Как Он проявил себя в трех ипостасях, и мы с вами тройственны. А потому и в качестве совершенного, законченного целого Он намерен искупить нас. Мы читаем в книге Откровения, открытие пятой печати, сказано «души убиенных за Слово Божие». Там не сказано «люди убиенные», «души». То есть они не имеют тела, но личность, она жива. Она проявляет себя в вечности. Поэтому ничто от смерти не должно пребывать в его искуплении. То есть мы сегодня, находясь в этой хижине, храмине, мы страдаем, мы болеем. И многое другое. Мы умираем, как мы говорили сегодня. Мы не ожидаем освобождения от тела, но мы ожидаем искупления нашего тела. То есть не может в вечности быть вот эта, знаете, половинчатость. Мы дух и душа духовно. А как мы будем проявлять себя? Это вопрос. И Павел говорит здесь, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. И вот этот вопрос, он, в общем-то, всегда присутствовал, присутствует и будет, пока мы еще не получили искупленного тела. Поэтому Христос рассматривает воскресение из мертвых не только, чтобы именно там быть, но и мы будем, но и в качестве особого дела спасения, потому что сам Он является телесным, воскресшим. И мы уже слышали, и стоит еще раз упомянуть и сказать, что Христос говорил, «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет». То есть воскресшее тело Иисуса было видимо ученикам. Его можно было осязать руками, мы знаем со слов Священного Писания. Он мог принимать пищу. И вот этот текст был уже приведен, и я хочу вновь зачитать его для нашей памяти. 24 глава Луки, 39 стих. «Посмотрите на руки мои, — сказал Господь, — и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Вы знаете, это не догматический вопрос, мы сегодня рассуждаем. Это просто размышление глубокого такого содержания. Мы вникаем, мы хотим, нам интересно, нам поучительно вот это знать. Мы задаемся вопросами. Но, к сожалению, в истории церкви был один такой Вселенский собор, где произошло величайшее разделение по поводу того, все-таки Христос страдал по плоти или по духу. То есть его страдания на кресте. И была такая крайность, что те, которые не разделяли вот эту духовную суть и отвергали плотскую, а те, которые говорили и утверждали на основании слова, что Христос был и в духе, и плоти, и пострадал, именно находясь в нашей плоти, то они были отлучены от церкви. Это было разделение, тоже огромное разделение в церкви Христовой. Но мы прочитали, что воскресший Христос говорит, дух не имеет плоти и кости, как вы видите у меня. То есть он был именно в плоти своей, но уже другой. Другой, воскресший, но узнаваемый и осязаемый. Вот почему он и сказал Фоме, возьми руки твои и пощупай меня. То есть прикоснись ко мне. Наши души, они уже полностью искуплены и готовы встретиться с небом. Но плотское внешнее одеяние нашего человека все еще тленно и ожидает искупления. И мы уже слышали этот текст послания филиппийцам, но я хочу еще раз зачитать его нам. Как раз Павел-то здесь и поднимает этот вопрос именно о той жизни, которая ожидает нас. И он говорит, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Преображение. Преображение. В Его теле мы обнаруживаем определенные черты нашего собственного будущего тела. И вот эта истина, она не то чтобы оспариваема, но мы иногда можем по-своему философствовать. Если во внешнем основании его тела находилась преображенная материя, это было именно так, то тоже будет находиться и в нашем теле. Вот поэтому Писание говорит, еще в древности Исаия говорил словами от Господа. Он говорил так, 26 глава, 19 стих Исаии, «Оживут мертвые твои, восстанут мертвые тела». Вот это хорошая такая параллель, она находится в книге пророка Иезекииля, 36 глава, когда Бог дает повеление Иезекиилю выйти в поле. Он видит огромное количество костей человеческих. И Бог говорит к Иезекиилю, «Сын человеческий, скажи, а живут эти кости?» А Иезекииль говорит, «Ты знаешь». И вот он сказал слово, и вот эти кости стали соединяться. Они стали соединяться, каждая там написано «кость с костью своей». В Израиле и по сей день существует такое понятие, основанное на Писании, что сжигать нельзя, нужно предавать земле тело. И несмотря на ту маленькую территорию, там не сжигают. Там именно погребают. И вот если кто бывал в Израиле, в Иерусалиме, на Леонской горе, в часовне плача, где Христос плакал в Иерусалиме и молился, то там показывают вот такие, маленький гробик, что ли. И вот я раньше, когда был до этого, как-то не интересовался, а тут как-то спросил, говорю, ну почему, что это, маленькие дети погребены? Вот в этих гробиках были. Нет. Оказывается, что после года, когда тело человека истлевают, сейчас этого нет. А вот раньше было так в древности. Человека именно вынимали, вернее, раскапывали, где он был погребен, и кости его из-за того, что земли мало в Израиле, то есть маленькой территории страны, кости его собирали именно вот это маленькое такое положение и опять предавали земле. А вот эта практика, когда известных людей, там, их останки достают и перевозят в места, где они жили, и они просят, и помните Иосиф, когда он умер, он сказал, что вот он как бы обязал своих братьев и будущее поколение, когда вы выйдете из Египта, возьмите кости мои сии и похороните там, в земле. А Иаков когда умирал? То есть к чему я этот пример такие привожу? Дело в том, что у нас существует такая в последнее время практика, мы говорим, ну дорого хоронить. Братья и сестры, здесь есть какой-то духовный смысл. Я так вот хочу сказать, может быть, ну, набрать смелости. Неправильно мы делаем, когда именно тела усопших наших братьев, сестер предаем огню. Придет время, все восстановится, но в этом есть какой-то, знаете, духовный смысл. И мы читаем опять: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Восстанут мертвые тела. Это говорит о том, что существует взаимосвязь между старым и новым. Какая это взаимосвязь? Это тоже какое-то, знаете, таинство. То есть между старым и новым телом взаимосвязь не только между душой и личностью, но именно между телом. А вот как это, не можем объяснить пока. Только так можно понять, что ветхое тело может воскреснуть и воскреснет, но уже другим. Другим. Братья и сестры, я говорю это с целью для размышления. То есть можно назвать новое тело, которое мы получим, семенем именно будущего тела. Вот Павел описал вот в этом послании, давайте еще раз прочитаем этот 15 главы, 35 стих. И чуть пониже, здесь сказано, первое послание: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, в каком теле придут?» И вот он здесь, Павел, объясняет и подразделяет тело зерна, вернее, да, что ты сеешь, тело будущее, не тело будущее, а голое зерно. То есть разница есть, она будет, но вот в этом-то и есть некая такая, знаете, тайна вот этого взаимосвязи, вот этого тленного с тем небесным, вечным, которое будет. А вот как это? Помните, такое есть выражение? Да, мы уже и слышали, простите, Иова. Он сказал: «А я верю, что Искупитель мой жив, и он из праха восстановит вот кожу мою сию». И вы знаете, вернусь опять к этой мысли. Ведь почему-то сегодня уже прошло больше 70 лет после Второй мировой войны, а смотрите, какое отношение у людей, которые именно на полях сражений вот находят кости тех воинов погибших и предают их земле. Считается как-то, знаете, безнравственно, когда человек просто находится непогребенным. Да, будет период, армагеддонский период, когда Бог именно накажет тех, кто восстанет против народа Израиля. Там будет огромная битва, огромные полчища этих погибших, и это будет как проклятие, что птицы небесные будут клевать тела тех убитых. Почитайте книгу пророка Иезекииля, да и не только книгу Откровения, 19 главу. То есть это как наказание. И новое тело является сочетанием зародыша воскресения именно вот нас из праха. Не самого ветхого тела, оно истлеет, но из праха вот этого ветхого, жизненными силами вечного небесного мира. Мы упоминали, простите, вот в четверг, кто был, мы вспоминали Дмитрия Ивановича Гулина, Нину Ивановну, Волынскую. Мы как раз получилось, что оказались свидетелями буквально за несколько дней до их смерти. Мы посетили и брата, и сестру. И вы знаете, вот их молитвы, они были вообще просто удивительными. Все уже говорит о том, что они скоро перейдут, а внутренний человек, он просто вот вдохновлен той принадлежностью Господу. Мы в беседах задаемся вопросом, и мы уже слышали сегодня, о каком мы будем возрасте, а как мы будем узнавать друг друга там. Мы должны сказать, что хотя наши искупленные тела будут подобны телу Христа, мы не будем в точности знать, какими они станут до тех пор, пока лицом к лицу не встретим нашего Господа, не увидим Его таким, каким Он есть. И Иоанн пишет об этом следующими словами. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, то есть какими будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И вот книга Откровения нам приоткрывает эту страницу славы Христа, когда Иоанн видит его прославленным. И он не узнает его, он был уже в новом теле, прославленном теле. Поэтому мы рассуждаем сегодня также, вот все собрание об этом. Главная цель именно послания Павла – показать, что наши воскресшие тела, независимо от их формы, вида, способностей, будут безгрешными, праведными и бессмертными. И в этом мы стоим, это наша кредо, кредо Евангелия, по сравнению с всеми религиями, которые именно говорят о перевоплощении. И если смотреть историю буддизма, то у них есть случаи, когда те их лидеры, мы так назовем их, до сих пор остаются непогребенными и неистлевшими. А тело вождя революции в нашей стране. Почему идут такие толки об этом, что нужно предать земле? И говорят, до тех пор, пока не предадут земле, вот будет какое-то, знаете, неблагословение. В этом есть нечто, о чем мы рассуждаем. И еще наше размышление наводит нас на мысль, что мы должны не пренебрегать нашими земными телами. То есть не грешить, чтобы не навредить собственному телу. Мы не должны томить наше тело голодом и не заниматься обжорством. Так пишет нам апостол Павел в своих посланиях. Хотя в одном случае он говорит, я порабощаю тело мое. В чем он порабощал? Как? Это не говорит о том, что он 40 дней не ел, не пил. Нет. Но то, что он был в постах и молитвах, что да, он усмирял свое тело. Это отдельная уже тема размышлений той брани духовной, через которую проходит и наше тело. И оно именно здесь взаимосвязано. А вот он пишет в послании к Римлянам 13 главе следующие слова. «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Там и подразумевается или имеется в виду и блуд, и нечистота, и обжорство. И вы знаете, что были целые направления в христианстве, одни назывались хлысты, которые бичевали свое тело. А вспомните библейскую историю с пророком Ильей, когда они приносили жертву, когда Илья говорит этим пророкам Вааловым, вы воззовите к своему Богу. Что они делали? Они кололи себя ножами, они истязали свое тело. То есть вот эта взаимосвязь, вот этого духовного, душевного и телесного имеет целостность. И вот эта целостность, она будет представлена там на небесах. Потому что наши тела теперь суть храм живущего у нас Духа, и мы уже не свои. И вот эта истина, что мы уже не свои, должна побудить нас пересмотреть наше отношение к телу. Мы встречаемся сегодня с таким фактом, что некоторые члены церкви лучше знают спортсменов, их имена, команды. За них, знаете, просто сидят ночами, смотрят вот этот чемпионат мира по футболу, но не знают Писания, не знают обетований простых, доступных. И вот это парадокс. И вот сегодняшний день в этой теме, которую мы разъясняем все вместе с братьями, говорящими слово, мы говорим вот в том, что мы храм живущего у нас Духа Святого. Мы не свои. Мы не свои. А в 9 главе 2 послания Коринфянам Павел пишет, говорит, что мы должны уже не для себя жить, а для умершего воскресшего. То есть мы сегодня побуждаем и Духом Святым пересмотреть свою инопринадлежность Церкви Христовой. И тогда поможет нам Господь крепко держаться Его обетований, в терпении проходить предлежащее нам поприще и ожидать встречи с нашим Господом. И Павел пишет, указывает нам, но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Итак, кто до чего достиг, тот в том и пребывай. Аминь.